Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 23 мая, среда. В этом часе нашего эфира сегодня в Багдаде состоится очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе. Каков на сегодняшний день шанс разрешить иранскую ядерную проблему мирным путем? Культура. В Москве открывается фестиваль симфонических оркестров мира. Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», новости экономики, подробнее о самых интересных публикациях в свежей прессе и вернемся к центральной теме нашей программы. Предложение нового министра образования Дмитрия Ливанова сократить бюджетные места в высших учебных заведениях, а затем и вовсе отказаться от них. Платите ли вы за высшее образование, а если нет, готовы ли платить? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на эти вопросы и через 20 минут вновь ждем звонков в прямом эфире радио «Свобода». Телефон 8 800 222 12. Но прежде, чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 17, пасмурно, днем плюс 19, возможны дожди. В Санкт-Петербурге еще прохладнее, но солнечно. Сейчас плюс 12, а днем до 14 градусов тепла. Первая тема этого часа. Сегодня в Багдаде состоится очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе. Предыдущий прошел в апреле этого года в Стамбуле. В шестерку международных посредников, участвующих в переговорах с Тегераном, напомню, входят США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Накануне багдадской встречи глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Юкия Амана объявил, что Иран дал принципиальное согласие на инспекцию своих ядерных объектов международными экспертами. Каков на сегодняшний день шанс разрешить иранскую ядерную проблему мирным путем? Выяснял корреспондент Радио Свобода Андрей Шароградский.
Амана сделал свое заявление по итогам двухдневной поездки в Тегеран, в ходе которой он пытался убедить иранские власти согласиться на инспекцию своих ядерных объектов. По словам Амана, соответствующее соглашение вскоре будет заключено, однако некоторые разногласия по поводу его содержания пока остаются. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что будет добиваться доступа инспекторов на военный объект в Парчине, неподалеку от Тегерана, где, как считают некоторые эксперты, могли проводиться испытания ядерных зарядов. Как ожидается, в ходе переговоров в Багдаде иранская делегация будет настаивать на отмене вводимых против Ирана санкций в обмен на согласие Тегерана на инспекцию. Глава иранского ядерного ведомства Саид Джалили, уже находящийся в Багдаде, выразил надежду на обновление сотрудничества с международными партнерами.
На недавней встрече в Стамбуле мы достигли согласия. Это является основой для начала нового сотрудничества. Мы надеемся, что переговоры в Багдаде придадут ясные очертания такому сотрудничеству.
Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, в свою очередь, призвал западные страны ни в коем случае не идти на уступки Тегерану.
Иран желает разрушить Израиль и разрабатывает ядерное оружие, чтобы достичь этой цели. Иран угрожает Израилю и всему миру. Учитывая эти намерения, ведущие державы мира должны проявить силу и четкость своей позиции, а не демонстрировать слабость. Они не должны делать уступки Ирану. Они должны предъявлять ему резкие требования, остановить все работы по обогащению урана, избавиться от всего уже обогащенного урана и демонтировать подземное ядерное предприятие у города Кум. Только в этом случае можно будет обрести уверенность, что Иран не станет обладателем атомной бомбы.
Израиль и США отказываются исключить возможность военного удара по Ирану в случае, если Тегеран так и не оставит попыток создать ядерное оружие. О том, меняется ли отношение Запада к иранской ядерной программе, в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» говорит специальный помощник президента США Барака Обамы по контролю за вооружениями и оружием массового поражения Гэри Сеймор.
Я думаю, время работает на нас, потому что в конце июня и в начале июля вступит в силу намного более широкий пакет финансовых и нефтяных санкций. В конце июня США введут санкции против Центрального банка Ирана, а в начале июля вступит в силу бойкот иранской нефти со стороны ЕС. Так что с нашей точки зрения время работает на нас. Чем ближе мы приближаемся к лету, тем больше беспокойство по поводу грозящих санкций заставляет иранскую сторону искать возможность соглашения. Тем сильнее наша позиция. Мы рассматриваем проблему иранской ядерной программы, того, что делает Иран. И мы предложили Ирану сотрудничество в области мирной атомной энергии. И мне кажется, что на встрече в Стамбуле иранская сторона проявила некоторый интерес к этому предложению. Так что любой прогресс, который мы достигнем в отношениях с Ираном, будет основан на сочетании факторов. Какого-то сотрудничества и каких-то попыток снизить давление на иранскую сторону. Но мы не собираемся выступать посредником между Израилем и Ираном. Мне представляется, что Иран должен признать право Израиля на существование и поддержать ближневосточное урегулирование через создание двух государств. Но цель этих переговоров – исключительно иранская ядерная программа, а не остальные политические вопросы. Президент Обама сказал, что верит, дипломатические возможности еще не исчерпаны, но это окно уже закрывается. И, как я сказал, мы будем продолжать увеличивать экономическое и политическое давление с тем, чтобы убедить Иран, что он должен сесть за стол переговоров и отнестись серьезно к тому, чтобы снять сомнения международного сообщества в характере иранской ядерной программы. Президент также заявил, что его политика состоит не в сдерживании Ирана, его политика состоит в том, чтобы не допустить возможности появления у Ирана ядерного оружия. А поэтому рассматриваются все варианты, что можно сделать, чтобы не допустить создания ядерного государства Ирана.
Это был специальный помощник президента США Барака Обамы по контролю за вооружениями Гэри Сеймор. Санкции США и Европейского Союза против Тегерана существенно влияют на работу Центрального банка Ирана и резко сокращают экспорт иранской нефти, который является для страны основным источником дохода. Против Ирана также действуют санкции Организации Объединенных Наций. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Переходим к российским новостям. В Москве и Санкт-Петербурге не прекращается бессрочная акция гражданских активистов «Оккупай» минувшей ночью. В российской столице несколько десятков человек оставались около памятника Акуджаве на Новом Арбате, примерно столько же на Кудринской площади. Там был задержан один из них. Это модератор так называемой Народной ассамблеи, органа, принимающего решения в лагере, Андрей Лукьянов. Какие обвинения ему предъявлены, пока неизвестно. В Санкт-Петербурге лагерь гражданских активистов переместился в Александровский сад после того, как власти предписали закрыть сквер около Исаакиевского собора для благоустроительных работ. Несмотря на то, что число участников этих акций как в Москве, так и в Петербурге заметно снизилось в последние дни, задержания практически прекратились, а обстановка царит спокойная, власти опасаются новых всплесков гражданской активности. Об этом, в частности, свидетельствует запрет на проведение согласованного ранее с властями так называемого Таганского книжного фестиваля, который должен был состояться завтра в одноименном районе Москвы. Вот что рассказал в интервью радио «Свобода» Чеслов, представитель гильдии вольных издателей, организовавший фестиваль.
У меня нет официальной бумаги, на которой написан официальный запрет. Единственное, что у меня есть, это звонок человека, который нам очень сильно помогал. Он действительно очень хороший человек. Он вот недавно победил на выборах в Таганском районе. Он исполняющий обязанности руководителя муниципального собрания Таганского района. Он помогал нам в организации этого фестиваля, в том, что он был именно... То есть он сначала пригласил нас, он сам нас пригласил для того, чтобы мы в Таганском районе сделали что-то интересное и хорошее. Я предложил ему вот в рамках Дней славянской письменности и культуры устроить фестиваль, конечно. Он согласился, помог нам получить разрешение от управы Таганского района. Вот. И, собственно, он вчера, когда мне в управе сказали о том, что фестиваль, возможно, не состоится, возможно, префектура против, он нам очень сильно помогал, он звонил в префектуру Москвы, в разные департаменты и так далее. И он сегодня позвонил мне и объяснил, что разрешение на фестиваль не дают из-за событий на Кудринской площади, на Чистых прудах и так далее. Они опасаются, что это будет политическая акция.
Говорил один из организаторов запрещенного властями Таганского книжного фестиваля. Добавлю, что, возможно, опасения новой волны гражданских акций со стороны властей связаны с ожидаемым в ночь со среды на четверг выходом на свободу после 15-дневного ареста активистов, блогера Алексея Навального и политика Сергея Удальцова. Кроме этого, «Коммерсант» пишет сегодня о том, что власти Москвы не против возвращения активистов на чистые пруды. Решение Басманного суда о ликвидации лагеря «Окупай-Абай» оспорено. Подробнее в конце часа. Сейчас в Москве четверть десятого. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Я напомню о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация «Агора» и молодежное правозащитное движение обратились в Московский городской суд с жалобой на решение Басманного суда о ликвидации протестного лагеря на Чистопрудном бульваре. Об этом сегодня пишет «Коммерсант». В Москве накануне вечером задержан гражданский активист Андрей Лукьянов. Это произошло на Кудринской площади, где остаются около 100 участников так называемых народных гуляний. Пока не ясно, в чем его обвиняют. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Украины Владимир Геращенко отстранен от должности после того, как BBC сообщила, что он предлагал продать на черном рынке билеты на летние Олимпийские игры в Лондоне на сумму в несколько тысяч фунтов стерлингов. На северо-западе Пакистана сегодня утром в результате удара, нанесенного американским беспилотным самолетом по лагерю боевиков, погибли не менее 4 человек. В Египте сегодня начинается голосование на выборах президента. Право голоса имеют около 50 миллионов жителей страны. Кандидатов 13. Голосование будет продолжаться 2 дня, 23 и 24 мая. В столице Ирака, Багдаде, сегодня состоится очередной раунд переговоров между Ираном и представителями 6 ведущих мировых держав по вопросу о ядерной программе Тегерана. Лидеры стран ЕС на неформальном саммите в Брюсселе сегодня, как ожидается, обсудят экономическую ситуацию в еврозоне в связи с последними событиями в Греции, которые могут привести к отказу этой страны от единой европейской валюты. Самолет авиакомпании US Airways, совершавший рейс из Парижа в американский город Шарлотт, штат Северная Каролина, изменил маршрут и направился в аэропорт города Бангор, штат Мэн, после того, как одна из пассажирок заявила, что в ее тело хирургическим путем имплантирован некий аппарат. По данным экспертов Американо-Южнокорейского института при университете Джона Хопкинса, спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Северная Корея за последний год значительно увеличила объем работ на ракетном испытательном полигоне. В Баку состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидения 2012. По его итогам в финал вышли представители 10 из 18 стран-участниц, в их числе российская группа «Бурановские бабушки». В Забайкальском крае из-за проблем с электроснабжением в пути задерживаются 14 пассажирских поездов. В столице Македонии, Скопье, воздвигнута гигантская бронзовая статуя древнего македонского царя Филиппа, отца Александра Великого. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 6 копеек, евро 39 рублей 73 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите, в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Алфавит инакомыслия», Владимир Высоцкий, передача первая, «Сатирик». В программе представлено творчество барда 1960-х годов. Звучат голоса Виктора Некрасова и Марии Розановой. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. С 1 по 11 июня в Москве в колонном зале Дома Союзов состоится 7-й фестиваль симфонических оркестров мира. В его программе 8 вечеров. 2 из них отданы оркестрам России, Ярославскому и оркестру Московской филармонии, а остальные связаны с коллективами Южной и Северной Америки. В афише фестиваля Хьюстонский симфонический оркестр, Национальный симфонический оркестр Кубы и филармонический оркестр «Богаты» из Колумбии, рассказывает Марина Тимашева.
В этом году фестиваль дал географический крен в сторону американского континента. Хьюстонский оркестр представит 11-ю симфонию Шостаковича, 38-ю Моцарта и 9-ю Брукнера, а также сыграет симфонию Джона Адамса «Атомный доктор». Первоначально это была опера, главный герой которой Роберт Оппенгеймер, а действие происходит на полигоне в 1945 году, накануне испытания атомной бомбы. В 2007-м Адамс написал под тем же названием симфонию. Директор Ассоциации симфонических оркестров Лолита Сильвиан рассказывает. поэт.
Ну, это произведение ныне живущего композитора, которое, в общем-то, уже в Америке является классикой. Оно выдержало более 80 представлений и никогда не звучало в России.
А почему сам Адамс не приедет? Ведь это ему, казалось бы, должно быть интересно.
Ну, вы знаете, у него, безусловно, свой график, но я вам хочу сказать, что у нас, между прочим, дирижер Ханс Граф, он даже не запросил переводчика, он будет говорить на русском языке. Потому что он учился в России, у него жена русская.
Русский след обнаружен в кубинском оркестре. Во-первых, 8 его музыкантов учились в российских консерваториях. Во-вторых, композитор Энрике Гонсалес Монтичи, Хорхе Лопес Марина и Гидо Лопес Гавилан, музыку которых мы услышим вечером 2 июня, тоже учились в России. На мой вопрос отвечает посол Кубы в Российской Федерации Хуан Вальдес Фигероа.
Часто ли оркестры Кубы в одной участвуют в фестивальной программе с оркестрами Америки?
Мы соседи. В принципе, я думаю, это раз. Во-вторых, участвуют и наши музыкальные ансамбли, и в самих Соединенных Штатах. Вот, например, этот же оркестр посетит 12 городов Соединенных Штатов. Октябрь-ноябрь месяц. То есть это нормально в порядке таких культурных обменов, которые сейчас осуществляются. Политический вопрос, конечно, другой.
Фестиваль завершится 11 июня концертом «Музыка истории России». Первые буквы образуют слово «Мир», хотя некоторые сочинения программы написаны по случаю военных побед России или вовсе не мирных моментов ее истории. Здесь «Гром победы» «Раздавайся» Осипа Козловского и Гаврилы Державина, «Боже, царя, храни» Алексея Львова Василия Жуковского, вариант гимна Александра Гречининова Константина Бальмонта, отвергнутый временным правительством, и гимн РСФСР Сергея Прокофьева. С 1946 года он хранился в архиве и прежде никогда не исполнялся, говорит автор оркестровки, композитор, заведующий кафедрой композиции и инструментовки Академии имени Гнесиных Кирилл Волков.
Я увидел две странички, накорябанные странным почерком Сергея Сергеевичем Прокофьевым. Он только что вышел из больницы, у него был легкий инсульт. А тут призвали наших авторов подумать о российском гимне. И также этому сопутствовало оригинальнейшее решение, которое, по-моему, могло родиться только в то время. Вот для того, чтобы авторы были в равных условиях, Шостакович, Мисковский, Хачатурян, Прокофьев, они прекрасно знают оркестр, и эти чиновники, которые затеяли такое замечательное мероприятие, считали, что ну, они хорошо оркеструют обязательно свои сочинения, и этим выделятся. А есть композиторы, как они резонно считали, которые плохо оркеструют. И говорят, что давайте все будет оркестровать Рогаль Левицкий. Это мне было интересно. Я думаю, ну, нужно, чтобы Прокофьев в сознании слушателей остался Прокофьевым. Чтобы это был действительно гимн. Я вот такую задачу поставил, а вы решите, получилось или нет. Если получилось, то это для меня большое счастье.
В тот же вечер будут исполнены сочинения Ивана Грозного, а также произведения Федора Иоанновича и торжественная увертюра Александра II. Нынешний гимн исполняться в концерте не будет. Не будет в нем также сочинений нынешних руководителей России, хотя режиссером вечера станет советник президента по культуре Юрий Лаптев. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. И сейчас на очереди вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о первом полете частного космического корабля к международной станции. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Состоящая в браке иммигрантка из Японии Такака Уеда и американка Фрэнсис Херберт услышали во вторник долгожданную новость. Иммиграционная служба приостановила дело о депортации Уеды, которая формально считается незаконным мигрантом. Уеда приехала в США по студенческой визе около 10 лет назад и официально вступила в брак с Херберт год назад, после того, как однополые браки были легализованы в Вермонте. Но поскольку такие союзы не признаются федеральной властью, существует специальный закон о защите брака, согласно которому государство признает только брак между мужчиной и женщиной, Уеда, чья виза уже давно недействительна, должна была покинуть США. Но она не подчинилась решению. Одновременно на ее стороне выступили местные законодатели и представители Вермонта в Конгрессе. Письмо с просьбой сделать исключение отправили в иммиграционную службу несколько местных общественных организаций. Кампания сработала. Уеда получила уведомление о том, что ее дело будет вновь рассматриваться через 2 года, а до того времени она имеет право находиться в США. В подобном положении в стране находится 36 тысяч пар. Некоторые из них обратились в суд с просьбой признать право супруга или супруги получить вид на постоянное жительство в США. Но это маловероятно, пока действует закон о защите брака. Полиция в Орегоне подозревает, что причиной смерти 5 человек, включая 3 детей, стало самоубийство отца, убившего жену и 3 детей. Пожарные, прибывшие рано утром по вызову соседей, обнаружили в полусгоревшем доме трупы женщины и 3 детей. По их словам, на месте гибели сохранились следы борьбы. Несколькими часами позже, в 100 с лишним километрах от места трагедии, в автомобиле был обнаружен труп главы семейства. Причиной его смерти, скорее всего, стало самоубийство. Соседи не могут рассказать ничего внятного об отношениях к семье и возможных причинах происшедшего. Имена убитых пока не сообщаются. Как выясняется, примерно в то же время, в 1,5 километрах от сгоревшего дома, было обнаружено тело еще одного человека. Но полиция пока не знает, имел ли отношение убитый к смерти семьи. В среду должна состояться первая в истории стыковка частного космического корабля с Международной космической станцией. Корабль «Дракон» был запущен во вторник с мыса Канаверал ракетой-носителем компании SpaceX. Американское космическое агентство надеется, что этот запуск даст начало новой космической эпохи. Рассказывает Владимир Морозов.
Ракета «Dragon» создана компанией Space Exploration Technologies, или SpaceX. Ее высота 54 метра. За день «Dragon» или «Дракон» долетит до Международной космической станции. Еще один день должен уйти на проверку маневренности космического корабля, систем его навигации и связи. Если все пойдет как намечено, то в пятницу «Dragon» состыкуется с космической станцией. Он доставит туда 550 килограммов грузов и оборудования, которые нужны для продолжения биологических, физических и других экспериментов. После отставки космических челноков «Шаттл» управление НАСА оставило в своем ведении полеты к дальним планетам, а связь с космической станцией отдана на откуп частным компаниям. Сегодня 5 из них, в том числе SpaceX, соревнуются в создании нескольких моделей ракет, которые станут доставлять туда грузы, а затем и астронавтов. Полагают, что конкуренция позволит значительно сократить стоимость космического извоза. Пока вместо списанных шаттлов американцев возят на космическую станцию российские ракеты. Билет для одного космонавта стоит 60 миллионов долларов. Вот что говорит сотрудник частной исследовательской организации Global Security Джон Пайк. Мы не хотим полностью зависеть от Владимира Путина. Однажды он может рассердиться и откажется подвести нас в космос. Хотя в этой сфере Вашингтон успешно сотрудничает с Москвой уже 20 лет. Но сегодня российские ракеты – единственное средство добраться до космической станции. Если у русских что-то случится, то мы застряли. Советник американского президента по науке Джон Холдран заявил, что нынешний полет ракеты «Dragon» открывает новую эру в американской астронавтике. Мистер Пайк, вы согласны с такой оценкой? Конечно, он должен был так сказать. Это для него престижное дело. На самом деле в космосе прежде летали ракеты, сделанные частными компаниями. Но на средства НАСА, а нынешние на частные средства. Кроме того, говорит Пайк, нынешний полет «Дракона» положит начало созданию так называемых космических такси, которые станут перевозить астронавтов, туристов и ученых, не имеющих отношения к НАСА.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей. Российская оппозиция намерена организовать 12 июня, в День России, массовое шествие и митинг в центре Москвы. Правозащитная организация «Агора» и молодежное правозащитное движение МПД вчера обратились в Мосгорсуд с жалобой на решение Басманного суда о ликвидации протестного лагеря на Чистопрудном бульваре. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». В Москве вчера вечером был задержан гражданский активист Андрей Лукьянов на Кудринской площади, где собрались около 100 участников гуляний, пока не ясно, в чем его обвиняют. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Украины Владимир Геращенко отстранен от должности после того, как BBC сообщила, что он предлагал продать на черном рынке билеты на летние Олимпийские игры в Лондоне. На северо-западе Пакистана сегодня утром в результате удара, нанесенного американским беспилотным самолетом по лагерю боевиков, погибли не менее 4 человек. В Египте сегодня началось голосование на выборах президента. Право голоса имеют около 50 миллионов жителей страны, кандидатов 13. В столице Ирака Багдаде сегодня пройдет очередной раунд переговоров между Ираном и представителями 6 ведущих мировых держав по вопросу о ядерной программе Тегерана. Лидеры стран Евросоюза на неформальном саммите в среду в Брюсселе, как ожидается, обсудят экономическую ситуацию в еврозоне в связи с последними событиями в Греции, которые могут привести к отказу этой страны от единой европейской валюты. В Баку прошел первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение 2012». По его итогам в финал вышли представители 10 из 18 стран-участниц, в их числе российская.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к нашей центральной сегодняшней теме, к теме, которую мы предлагаем обсудить в прямом эфире вам, уважаемые слушатели. С сегодняшнего дня в эфире и на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru цикл специальных репортажей, посвященных всем новым министрам в правительстве. Что это за люди, чем они запомнились по своей прошлой работе и чего эксперты ждут от них в будущем? Сегодня поговорим о новом министре образования Дмитрии Ливанове, сменившем на этом посту Андрея Фурсенко. В первый день работы в кабинете министров Ливанов через прессу сделал несколько громких заявлений. В частности, предложил в 2 раза сократить число бюджетных мест в высших учебных заведениях, а в дальнейшем постепенно полностью перейти на систему платного высшего образования. Многие восприняли эти слова критически, расценив их как отказ государства от принятых на себя социальных обязательств. Некоторые, впрочем, видят в идее отказа от бесплатного высшего образования и здравый смысл, поскольку многие студенты используют его лишь для того, чтобы избежать службы в армии или просто, что называется, получить корочку. Платите ли вы уже за высшее образование, свое или своих детей? Как вы относитесь к перспективе полной отмены бесплатного обучения в вузах? Прямо сейчас ждем ваших ответов на эти вопросы в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный. Продолжаем также принимать ваши сообщения на пейджер в виде СМС. И, как всегда, я внимательно читаю комментарии на сайте Радио Свобода. Обсуждение этой темы происходит в рубрике «Вопрос дня». Самые интересные высказывания также прозвучат в эфире нашей программы. Но прежде чем мы начнем, еще несколько экспертных мнений о фигуре нового министра образования. Будучи заместителем министра при Фурсенко, Ливанов отвечал за реформу Российской академии наук. Связанные с этим процессы вызвали ожесточенную полемику и даже раскол в научном сообществе. С 2005 года изменились принципы финансирования, структура и правовой статус академии. Слово корреспонденту Радио Свобода Мумину Шакирову.
Именно Дмитрий Ливанов разработал модельный устав Российской академии наук, в котором было прописано создание наблюдательных советов и введение возрастных ограничений для руководителя академии и ее подразделений, что вызвало негодование у многих ученых. В те годы Ливанов часто заявлял, что академики злоупотребляют имеющейся свободой и недостаточно ответственны в управлении имуществом и бюджетными средствами. Конец цитаты. В ответ академики обвиняли его в попытке разрушить российскую науку. Ученые пожаловались президенту Владимиру Путину, который не дал завершить реорганизацию Российской академии наук. В итоге Ливанов покинул должность замминистра науки и образования и сел в кресло ректора Московского института стали и сплавов. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смулин считает, что прежде чем разрушить старое, необходимо предложить альтернативу.
Нам нужно, я думаю, скорее заботиться о рождении нового, а не о похоронах старого. И вообще, я извиняюсь, до тех пор, пока человек не сшил себе новые брюки, он старые не снимает.
И все же проблема реорганизации Российской академии наук стоит перед чиновником, и никуда от нее не деться, считает директор одной из московских школ в Царицыно Ефим Рачевский.
Но если ему удастся реформировать Российскую академию наук, то он будет, пожалуй, первым министром, который это сумел сделать. Да. То, что эта структура нуждается в реформе, это очевидно всем.
Скажите, а какие личные качества вы могли бы назвать Дмитрия Ливанова, которые вам показались, ну, наверное, наиболее характерными для этого человека?
Он один из немногих чиновников, который, когда садятся, не расстегивает пиджак, у него нет живота.
А вот как характеризует нового министра образования и науки председатель Российского студенческого союза Артем Хромов.
Я о нем, безусловно, навел справки у контактов знакомых. Мы, безусловно, изучили его биографию, его в том числе выступление. Можно сказать, что, конечно же, придерживается такой европейской сфере образования. Не всех стран, у многих направлены как раз на зачастую такие новые веяния. Это поддержка ЕГЭ, это сокращение бюджетных мест вузов, это в том числе его характеризует назначением проректора по учебной работе в МИСИС американца. Это все говорит о том, что, конечно же, он там имеет собственное понимание развития образования и науки. Особенно это связано, кстати, с предложением о трансформации Российской академии наук, чуть ли не довели к ликвидации внешней.
Это был Артем Хромов. Конек нового министра образования Дмитрия Ливанова – наука и высшая школа, считают эксперты, поэтому не ожидает от него особого интереса вмешательства в сложившуюся еще при Андрее Фурсенко систему единого госэкзамена. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Итак, платите ли вы, уважаемые слушатели Радио «Свобода», за высшее образование свое или своих детей и внуков? Готовы ли платить? Прямо сейчас ждем ваших ответов на эти вопросы. В прямом эфире телефон 8 800 222 12. Но прежде еще несколько сообщений, которые мы получили на пейджере по СМС. Татьяна из Москвы пишет. На этот вопрос должны отвечать родители, а не студенты. У меня вот знакомые из сил выбиваются даже на бесплатном обучении, хотя мальчик учится хорошо. Илья пишет. Совсем отменять бюджетное для одаренных детей нельзя, захереем как нация. Платное ради корочек общего образования и отлучки от армии можно получать и за плату, которую не грех и повысить в пользу бюджетников, конечно, при условии строгого и честного их отбора. И еще одно сообщение. Мы платим не только за высшее образование, но и за самое, что ни на есть низшее. Если бы знали наши руководители, сколько приходится платить за первоклассника, они бы повысили стоимость высшего образования раз в 10. Давайте послушаем звонки. Нина Сергеевна из Москвы, которую мы не успели выслушать в прошлом часе, дозвонилась нам. Итак, доброе утро. Платите ли вы за высшее образование или ваши знакомые?
Вы знаете, сама я получила прекрасное образование в 60-х годах, когда физики были в почете. Я закончила физфак Ленинградского университета, кстати, кафедру физики атмосферы, которую закончил Чуров наш. После этого еще был экономико-статистический институт, вычислительные машины, потому что в 60-е годы не было. Потом был английский язык, бесплатное вечернее образование в институте Мариса Терезы. В общем, сейчас полный набор. Но, что я хочу сказать. Зарплатами, которую я всегда получала 20 лет как старший научный сотрудник, кандидат технических наук, 300 рублей, сейчас свелась к 4600 рублям. Я числительные правильно называю. Большинство выступающих ваших не могут...
Нина Сергеевна, вы поняли, это мало,
количественными,
да.
...количественными числительными. Вот я что хочу сказать. Дело не в том, что нужно деньги брать с тех, кто хочет учить, а дело в том, что уже не осталось людей, которые могут учиться. Я тренирую людей от 5 класса до 5 курса. Кому дипломную написать, кого интегралы научить брать, кому объяснить, что такое производная. А у меня в школе говорят, что лучше я выброшу в окно, чем я освою, что такое логарифм. У нас нет людей, которые могут учить. А надзирать, пожалуйста. И служба наша называется по надзору. Мы все живем в ГУЛАГе. Надо людям платить уже за то, что они умеют взять интеграл от тангенса. Иначе мы будем стадо баранов. Сегодня уже коммерческий спутник запустили. Мы лишимся даже космоса, которым мы так гордимся. Потому что у нас и корабли тонут, и суперджеты падают, и фобосгрунты, и никто не знает даже причину. Кстати, я занимаюсь катастрофами. Но нигде это не востребовано сегодня.
Спасибо, Нина Сергеевна.
Невостребованность – это самое главное. Оплатить надо за знания не 2000, как в Курчатовском институте сегодня люди получают, занимаясь элементарными частицами.
Спасибо, Нина Сергеевна. Мы понимаем вашу эмоциональность, но давайте дадим возможность высказаться и другим нашим слушателям. Я, правда, прочитаю, как обещал, несколько комментариев интересных с сайта Радио Свобода, www.svobodanews.ru, где обсуждение этой темы происходит. Пишет Ольга, вводить плату за образование в нашей нищей и бестолковой стране – это безумие. Даже в Германии, где часть университетов перешла на платное обучение несколько лет назад, причем плата весьма умеренная, 500 евро за семью, семестр в отдельных федеральных землях сохранили бесплатное обучение. Борис из Новочеркасска. Лучше за деньги выучить язык определенной страны и уехать туда получать образование. Будет двойная польза. Александр из Ульяновска оставил такой комментарий. Основная задача истинного государства – создать условия и дать все необходимое своим гражданам для здоровой, грамотной и счастливой жизни. С молоком матери в меня впиталось, что я просто обязан отдавать все силы и знания родине до определенного возраста. Имею два бесплатных высших образования, а государство, в свою очередь, обязано обеспечить меня всем необходимым. Сегодня в России нет государства, а создано государство Химера. Малому бизнесу 50 тысяч, за второго ребенка 350 тысяч, и живите, граждане, как хотите, вкалывайте до гробовой доски. Еще один комментарий. Вне всякого сомнения, высшее образование наравне с платным обязано предоставляться гражданам и бесплатно. Тут собака зарыта в другом вопросе. Кто и как в ближайшие 12 лет сможет это организовать технически? Ведь бесплатно – это весьма условное понятие, как, например, в медицине или культуре. Давайте послушаем еще один звонок. Марина из Москвы у нас на связи. Доброе утро. Платите ли вы за высшее образование, ваши знакомые?
Я не плачу, потому что у меня пока внуки вот сейчас как раз в старших классах. Но дело не в этом. Я хочу обратить внимание всех слушателей. Значит, Россия всю жизнь была самой просвещенной страной. И самые умные, самые достойные ученые были именно из глубинки. Именно из глубинки. Сегодня же, вводя, вот если вдруг будет это платное обучение, значит, еще людей не будет, потому что в селах у людей денег нет. Люди и так голодают. И что же получится? Будут платить вот эти новориши, и будут получать, вот как вы говорите, эти корочки, которые он и так может покупить и за большую цену. А где же наши будут ученые, наши умные люди, умные головы? Где? Они будут в селе, потому что им не на что одеть туфли и поехать в город Москву или в Казань или в Нижний Новгород и поступить в институт. Я считаю, это безобразие высшей степени. И для чего тогда Путин так распинал, что у нас все будет хорошо именно в его вот это следующее правление. Спасибо.
Спасибо, Марина. Так слушатели Радио Свобода отвечали на наши вопросы об инициативе нового министра образования России Дмитрия Ливанова сократить в два раза число бюджетных мест в российских высших учебных заведениях.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Государственный внешний долг России в течение апреля увеличился почти на 20%, превысив 41,7 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. В общей структуре внешнего долга страны, объем которого превышает 565 миллиардов долларов, на долю государства приходится около 8%, остальное составляют долги банков, компаний и предприятий. Объем экономик 17 стран еврозоны сократится в этом году на 0,1%, а в 2013-м увеличится на 0,9%. Такой прогноз содержится в очередном полугодовом обзоре, который Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 34 наиболее индустриально развитые страны мира, представила в канун запланированного на сегодня неформального саммита Евросоюза. Международное рейтинговое агентство Fitch снизило на 1-2 ступени кредитные рейтинги Японии, третьей экономики мира после США и Китая. Главной причиной называются недостаточные, как полагает агентство, усилия правительства Японии по сокращению накопленного государственного долга. По прогнозам Fitch, к концу года его объем достигнет 239% ВВП Японии. Такого нет ни в одной другой стране мира. Для сравнения, в Греции он не превышает превышает 170% ВВП, а в Италии составляет 125%. Наращивать долг правительством Японии неизменно позволяет устойчивый и, по сути, неограниченный спрос на гособлигации со стороны японских же банков и других финансовых компаний, на фоне которого процентные ставки по этим облигациям удерживаются на минимальных уровнях. Торговая марка немецкой компании BMW стала самым дорогим в мире автомобильным брендом. В рейтинге, который ежегодно представляет американская компания маркетинговых исследований Millward Brown, бренд BMW оценен в 24,6 миллиарда долларов. Это на 2,8 миллиарда больше, чем следующие за ним торговой марки Toyota. В первой десятке рейтинга самых дорогих автомобильных брендов мира 4 немецких BMW, Mercedes, Volkswagen и Audi, 4 японских – Toyota, Honda, Nissan и Lexus, а также бренды американской компании Ford Motor и южнокорейской Hyundai. Самым дорогим брендом мира в целом эксперты Millward Brown второй год подряд называют торговую марку американской компании Apple – почти 183 миллиарда долларов. Далее, в первой тройке – бренды компании IBM – 116 миллиардов и компании Google – 108 миллиардов.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. А официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 31 рубль 6 копеек, евро 39 рублей 73 копейки. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве накануне вечером был задержан гражданский активист Андрей Лукьянов. Это произошло на Кудринской площади, где остаются около 100 участников так называемых народных гуляний. Пока не ясно, в чем его обвиняют. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Украины Владимир Геращенко отстранен от должности после сообщения BBC о том, что он предлагал продать на черном рынке билеты на летние Олимпийские игры в Лондоне. В столице Ирака, Багдаде, сегодня состоится очередной раунд переговоров между Ираном и представителями 6 ведущих мировых держав по вопросу о ядерной программе Тегерана. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас подробнее о некоторых темах в сегодняшних российских газетах расскажет наш обозреватель Мария Стройкова, которая вновь присоединилась ко мне в студии. Еще раз доброе утро, Мария.
Доброе утро.
Давайте, как я и обещал в начале этого часа нашим слушателям, вернемся к теме акции гражданских активистов в Москве. Сегодня «Коммерсант» пишет о том, что решение Басманного суда о ликвидации лагеря на Чистых прудах обжаловано. Это интересная информация, поскольку сами гражданские активисты не могли обжаловать решение суда. Они в нем как бы не фигурировали. Там был иск местных жителей, насколько я помню, к местным властям с просьбой этот лагерь ликвидировать, а его участники как бы оказались в стороне. Как удалось это обжалование совершить? И действительно ли власти Москвы не против того, чтобы активисты так называемых народных гуляний вернулись на Чистые пруды?
Да, власти не против, но вот обо всем по порядку. Жалобу подали правозащитная организация «Агора» и молодежное правозащитное движение. В ней они указывают, что Басманный суд затронул интерес участников общественного мероприятия, нарушил их право на свободу собраний. Суд вышел за пределы своей компетенции, признав собрание незаконным в рамках гражданского, а не административного судопроизводства, сказал глава Агоры Павел Чиков. Вот член молодежного правозащитного движения Дмитрий Макаров, в свою очередь, говорит, что в законодательстве есть четкий перечень дел, по которым решение вступает в силу незамедлительно. О выплате алиментов, о восстановлении в списках избирателей, трудовые споры. Остальные решения вступают в силу через 10 дней. Таким образом, суд еще раз нарушил существующую процедуру, постановив исполнить свое решение незамедлительно. Макаров сообщил также, что срок обжалования решения Басманного суда истекает 26 мая, поэтому формально протестующие могут вернуться к Абаю уже сегодня. Представители столичных властей говорят, что не будут препятствовать возвращению гражданских активистов на Чистопрудный бульвар. Об этом «Коммерсанту» заявил глава департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров. Он говорит, что будет решение обжаловано или нет, это другой вопрос, но пока оппозиционеры, если хотят, могут вернуться только без ночевок. Он также сказал, что в ближайшее время власти предложат протестующим варианты постоянной площадки для выступлений так называемого московского гайд-парка. Это либо будет Поклонная гора, либо парк Горького, либо Болотная площадь, говорит он. Ну и напомню, что сейчас в первом чтении Госдума приняла поправки в административный кодекс, которые, в частности, резко повышают размер штрафов для организаторов митингов. И там единороссы планируют ко второму чтению прописать ответственность и за массовые акции, не митинговые, так скажем, не открыто политического характера, и такие, как, например, контрольная прогулка или лагерь гражданских активистов.
Мария, еще одна тема, она связана с судебной системой, ее реформа, судя по всему, продолжится, и сегодня газета «Московские новости» пишет о том, что один из верховных судов, арбитражный, может быть и вовсе упразднен.
Все верно. Значит, вчера Госдума приняла в первом чтении поправки, которые внес Владимир Путин в Госдуму. Это была первая его законодательная инициатива после инаугурации, процедуры инаугурации. Он предложил отменить возрастной ценз для председателя Верховного суда и заместителей, и его заместителей. Вчера, вот отменяя вот этот возрастной ценз, представитель президента Гарри Минх, сказал, что таким образом обеспечивается единство статуса судей. Дело в том, что полтора года назад право занимать пост пожизненно было даровано главе Конституционного суда Зорькину. Однако руководство Высшего арбитражного суда к этому единству не причислили, отмечают «Московские новости», поэтому в арбитражном суде самостоятельно разработали симметричные поправки в президентский законопроект. В Кремле же сочли, что Антон Иванов, это глава Высшего арбитражного суда, несколько переусердствовал со своей инициативой, и там сказали, что в администрации президента сказали, что сначала нужно было как бы посоветоваться. Между тем, как отмечают «Московские новости», акции Верховного суда растут с каждым днем. По данным газет, административные суды не будут подведомственны арбитражному суду, как хотел Иванов, и не станут они самостоятельной ветви, а будут подчиняться Верховному суду. Ну, посмотрим, что будет, как будет приниматься этот законопроект в Госдуме.
Подробности в сегодняшнем выпуске «Московских новостей». Спасибо самыми интересными публикациями в свежей российской прессе. Нас с этим утром знакомила Мария Страйкова. А утренний выпуск программы «Время свободы», как всегда, завершит рубрика «Общественное мнение». Согласно результатам массового опроса фонда «Общественное мнение», более половины россиян хотели бы, чтобы Владимир Путин изменил стиль и методы управления страной. Какие группы населения в этом заинтересованы прежде всего? Чего именно хотелось бы людям? Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Социологи так сформулировали вопрос. Лично вы предпочли бы, чтобы Владимир Путин управлял страной так же, как во время своих первых двух президентских сроков, или чтобы он изменил стиль и методы управления страной? Как выяснилось, 29% россиян хотят, чтобы президент управлял по-старому, 18% затрудняются с ответом, а большинство, 53% граждан, выступают за перемены. Исследование комментирует Любовь Барусяк, доцент Высшей школы экономики.
Чуть больше половины жителей России считают, что Путин надо менять методы управления страной. Вроде бы не очень много, но если сравнивать это число 53% с теми, кто уверен, что можно продолжать жить по-старому, то их-то только 29%, а это уже в два раза меньше. То есть уже меньшинство, чуть больше четверти, полагает, что ничего не изменилось, что Путин тот же, и мы те же, и можно жить, как жили.
Социологи приводят также данные о том, какие социальные группы за перемены в методах управления страной, а какие предпочли бы, чтобы все оставалось по-прежнему. Что тут вам показалось интересным?
Понятно, что электорат Зюганова больше недоволен Путиным, чем в среднем по стране. Но если посмотреть другие данные, то мы увидим очень интересную картину. Если в среднем 53%, то среди москвичей, тех, кто считает, что жить по-прежнему уже нельзя, 2/3. Среди людей, которых можно назвать условно либералами, то есть это электорат Прохорова, 2/3. Если взять людей хорошо обеспеченных, 60%, такое заметное большинство, и мы видим, что готовы жить как прежде, люди, в общем, из групп таких мини-продвинутых, а люди, представители авангардных групп, вот они уже не хотят принимать Путина с его старыми привычными методами управления. И это очень важно и с точки зрения прогностической, потому что мы знаем, что передовые группы, ну, они первыми проявляют какие-то новые реакции, а за ними следуют остальные с некоторым временным лагом. И если вот эти данные смотреть, то мы видим, что ситуация-то для нашего руководителя нового старого не очень благоприятная.
Из ответов на вопрос, каких перемен хотелось бы самим россиянам, явствует, что на первом плане находится социально-экономическая проблематика. Что это говорит о людях и о стране в целом?
В общем, это нормальные люди, потому что в условиях не экстраординарных большинство людей все-таки прежде всего думают о своей семейной жизненной ситуации и хотят жить спокойно и обеспеченно. Но, опять же, мы говорим о среднем россиянине. Но если мы копнем чуть-чуть поглубже и возьмем те группы, где недовольство больше, ну, по-видимому, дело совсем будет выглядеть по-другому. Я снова говорю о москвичах, которые, как мы знаем, даже по результатам выборов не очень-то Путина и его систему вертикальную поддерживают. И вот здесь политические причины, конечно, более существенные.
Только 1% россиян, по данным ФОМа, хотели бы, чтобы президент в большей степени, чем раньше, придерживался демократических принципов. О чем это, на ваш взгляд, говорит? О том, что большинство населения не придает значения таким вещам? Или, может быть, люди считают, что и так все нормально?
Если мы видим, что 1% хочет политических перемен демократических, это не значит, что 99% этого не хотят. Ведь это был открытый вопрос, где люди могли что-то написать и не написать. Большинство, кстати, никогда не пишет. Это совсем не тот 1%, какой бы получился и который бы свидетельствовал о настроениях в обществе, если бы задавался обычный закрытый вопрос, когда люди могли выбирать варианты ответа. Там было бы существенно больше, несомненно. Но даже если смотреть ответы на открытые вопросы, то мы видим по тому же исследованию, уже 7% респондентов полагают, что в стране много людей, недовольных Путиным. Еще 6% заявили, что ситуация в стране изменилась, что очень много нерешенных проблем. Еще 5%, что усилилась оппозиция, что в стране начались протестные движения, что люди изменились, что они стали более активными. И вот если вот на это все посмотреть, то мы видим, что вот этот вот спокойный, благостный, замечательный для власти 1% на самом деле скрывает за собой совсем не очень спокойную политическую ситуацию.
Отмечает социолог Любовь Барусяк. 30% россиян, по данным ФОМа, полагают, что теперь Владимиру Путину будет сложнее работать на посту главы государства, чем во время предыдущих президентских сроков. Основной аргумент тех, кто так думает, таков. В стране много людей, недовольных Путиным и не доверяющих ему.
Вероника Бадей и рубрика «Общественное мнение» завершают сегодняшний выпуск, утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. Развитие событий на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru и в следующем информационном часе в программе «Свобода в полдень». А через 7 минут эфир Радио Свобода продолжит авторская программа Владимира Кармурзы «Грани времени». Приведет ли победа умеренных националистов в Сербии к новому витку балканского кризиса? Спорят историк Сергей Романенко и журналисты Сергей Грызунов, Геннадий Сысоев и Олег Иванов. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем проводить протестные гуляния. Они будут осуществляться в форме...
На совместной пресс-конференции оппозиционные кандидаты рассказали о фактах давления на них с использованием...
Суд признал виновным в сокрытии доходов в особо крупном размере.
И приговорил... Работа сложная, предельно конкретная.
Думаю, что диалог пользуется полной поддержкой международной.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.